Добрый вечер, дорогие друзья, добрый вечер. Я вам обещал сегодня рассказать про тёлочку, которую приносят в жертву, когда находят кого-то мёртвого. Неизвестно, кто его убил. Это почему я собирался вам это рассказать, потому что это как раз тот самый закон, который рассказывал Яков, когда он провожал Йосефа. Мы с вами дошли до того в нашем рассказе, что Йосеф, он отправляется к братьям проведать их в город Шхем. Они пошли со своими стадами, со всеми стадами Якова, братья отправились в Шхем. А Йосеф, он остался с папой учиться. И вот, долго не было от братьев никакой весточки, Яков посылает Йосефа проведать их в Шхем. По дороге он провожает своего сына, Йосефа, и, конечно же, они по дороге говорят о Торе. Так вот, они идут по дороге от Бершевы в сторону Шхема. Вот они идут по дороге, Яков провожает Йосефа. Вы знаете, что это очень важно, когда гость уходит, не обязательно гость, когда кто-то уходит от нас на некоторое время, очень-очень важно проводить его, хотя бы немножко, хотя бы 4 шага. Почему это так важно? Когда мы кого-то провожаем, то мы делаем, как будто бы строим мост, как будто бы строим, так, протягиваем духовную такую ниточку между ним и между нами. И эта связь, она оберегает его в пути, чтобы с ним ничего плохого в дороге не случилось. Если человек выходит откуда-то, и никто его не провожал, никто с ним не попрощался, то у него нет этой защиты, и с ним могут произойти в дороге, могут, не обязательно, но могут произойти с ним в дороге неприятности. Ну, сегодня у нас тоже хватает всяких неприятностей в дальней дороге. В те времена, когда жил Яков, сколько неприятностей могло быть в дороге. Были дикие звери, которые могли напасть. Водились дикие львы, дикие коты. Не такие коты, как у нас сейчас, а как тигры такие огромные, которые могли запросто скушать даже целого человека. Водились пустынные волки. Всякие дикие звери были в пустыне. И в горах их было много. Их было гораздо больше, чем людей, потому что людей было еще мало, они селились далеко друг от друга, а зверей было много, и они все были дикие. Кроме того, по дороге водились всякие разбойники. Вы помните, чем занимался Ишмаэль? Он разбойничал на дорогах, он нападал на тех, кто проходил мимо, захватывал у них, я даже не хочу говорить, что он с ними делал, но он у них отбирал все, что у них было, все драгоценности, одежду, все, что с ними было. И было еще множество таких разбойников, которые поджидали путников в дороге. Поэтому очень-очень-очень важно было, чтобы была связь между тем, кто уходит от нас, да, и нами, которые мы остаемся в надежном месте, в селении, в городе. Вот Яков провожает Йосефа. Яков провожает Йосефа очень далеко. Он провожает его от Бершевы до самого Хеврона. Половину дороги он с ним прошел. И все это время он ему рассказывал, объяснял всякие важные законы Торы. И один из этих важных законов, он как раз связан с тем человеком, который вышел в путь, и его по какой-то причине его никто не проводил. И он шел в дороге, и с ним случилась беда. И этот человек, он погиб. И вот, когда идет еврей, и вдруг он видит, ой, ой, убитый лежит рядом с дорогой. Убитый другой человек лежит рядом с дорогой. Что же ему делать? Он скорее должен сообщить об этом в ближайший город, в ближайшую деревню, чтобы пришли и помогли хотя бы похоронить этого несчастного убитого человека. Когда он приходит в ближайшую деревню и рассказывает, что он видел, что он нашел убитого еврея на пути, не обязательно даже еврея, мы не знаем, кто этот человек, которого убили там. Ой, это для жителей этого города или этой деревни, это для них плохой знак. Они начинают думать, ой, может быть, это мы виноваты в том, что он погиб. Мы его не проводили. Мы не сделали с ним этой заповеди Левуй, заповеди проводить. Ой, мы не знаем, кто он такой, откуда он взялся. Может быть, мы не заметили, он прошел через наше селение, и никто его не проводил, и поэтому с ним случилась беда. Никто не знает, что с ним случилось, но собираются мудрецы, приглашают коэна и приглашают, естественно, полицию приглашают и хевра кадиша, которые помогут похоронить этого погибшего. Но кроме того, приглашают землемера. Землемер – это человек, который землю мерит. Как он землю мерит? У него есть такая палка, как буква «Л» русская, или как буква «А» у нее, перекладинка. И эта палка между ее концами как раз расстояние, равное одному локтю, одна ама. И вот он этой палкой, он может ей мерить, сколько амот, сколько локтей от этого убитого до ближайшей деревни. Почему нужно померить? Потому что вокруг него есть несколько разных деревень и городов. Закон про Эгла Аруфа, про зарубленную телицу, он относится к самой ближней деревне, к самому ближнему городу, кто ближе всех к этому человеку. И вот приходит землемер, и он начинает мерить от него до этой деревни, до этого города, до того города, смотрит, куда этот человек лежит ближе всего. Вы знаете, откуда он начинает мерить? Он начинает мерить от носа этого человека. От носа этого человека он начинает мерить, сколько локтей до этой деревни, сколько локтей до этой деревни. Та деревня, которая оказалась ближе всего, они-то и должны принести эту самую телицу, телочку, эглу. Вот, они приходят, вся деревня собирается, они покупают эту телочку, которая никогда еще не носила на себе упряжь. Вы знаете, что на коровах в те времена пахали землю, надевали на них упряжь, ремни такие, привязывали сзади борону или плуг и вспахивали землю. Корова, она тянула, у нее много силы у коровы, больше, чем у людей. Она тянула вперед этот плуг или эту борону, и они вспахивали и боронили землю, возделывали ее. Так вот, та телица, которую приносят сейчас, собираются все жители и покупают ее, чтобы искупить грех невинно убитого в дороге, она ни в коем случае не должно быть, ни разу на нее не надевали упряжь, ни разу ее не запрягали никуда. И у нее еще ни разу не было телят. Ну, молоденькая совсем телочка. И даже ни разу у нее не брали молоко. Никакой пользы она до сих пор не принесла. Ее приводят в такое место, которое тоже не приносило никакой пользы. На такое место, где никто не сеял и не сжал урожай, не собирал урожай, ничего не выращивал. Никакой пользы это место не приносило. каменистая равнина или гора. И обязательно важно, чтобы там текла речка, быстрая речка, в которой никто не ловил рыбу, потому что она слишком быстрая, там ничего не поймаешь. И тоже она никакой пользы не принесла. Почему? Почему это все так Ашем сказал, чтобы и теленок, эта телочка, это не принесла пользы, и земля, на которую ее привели, не принесла пользы, и река, к которой ее привели, не принесла никакой пользы. Потому что этот человек, которого убили, ой, от него, если бы он остался в живых, то от него было бы много-много пользы. Он мог бы учить Тору, он мог бы делать всякие полезные вещи, он много пользы может принести человек, от него могли бы родиться, у него могли бы родиться дети, внуки, правнуки. Из-за того, что он оказался убит, ой-ой-ой, никакой пользы он больше никому не принесет. Это очень грустно, и поэтому все вещи, которые приносят, которые сейчас используют для выполнения этой заповеди, они тоже не приносят никакой пользы. Ой, и вот над этой быстрой рекой, бурной быстрой рекой, на этом пустом каменистом берегу приводят эту телочку и ее там зарезают. Но не так, как зарезают обычно, когда хотят сделать мясо в Маколет, в магазин. А зарезают ее сзади, через шею. Шея на иврите называется орев. Орев. Поэтому оно называется эгла аруфа. Не кошерно зарезанная для еды, которая шхута, а аруфа, потому что ее зарезают сзади, через шею. Шея – это орев. Ее зарезают перед Ашемом, приносят ее как курбан. Это тоже такой вид курбана, но его не приносят на жертвенник, его приносят вот на таком пустом, диком месте, которое никому не приносило пользы. Ой, над этой речкой и коины, и мудрецы, они омывают руки в воде этой быстрой реки, и они говорят: наши руки не убивали этого человека. Разве мы думаем, что коины или мудрецы убили его? То, что они хотят сказать, что не только они сами его не убивали, не дай бог, но они не сделали ничего такого, что, не дай бог, могло бы привести его к смерти, к гибели. Они говорят, что мы не знаем этого человека. Мы не видели его, наши глаза его не видели. Может быть, он прошел через наше селение, но никто его не видел. Если бы мы его видели, мы бы обязательно его проводили, чтобы он не погиб. Но мы его не видели, не знали, что он прошел, и не могли его проводить. И просят: Ашем, Ашем, прости нас за наш грех. Мы не знаем, в чем именно мы согрешили, почему рядом с нашей деревней случилась такая беда, или рядом с нашим городом, мы не знаем, но мы просим: Ашем, прости нас и не сердись на весь народ Израиля за то, что у нас пролилась невинная кровь невинного человека. После этого они просят, чтобы Ашем нашел и наказал того злодея, который этого бедного человека так вот убил. После этого они оставляют эту телочку на берегу, ее не берут с собой, ее там оставляют, и они уходят. И тут начинаются чудеса. Из тела этой телочки, эглы Аруфы, вдруг выползает противный, длинный, белый червяк. И он начинает куда-то ползти. Червяк, у него нет глаз, он не видит, куда он ползет. Куда Ашем его направляет, туда он и ползет. Как вы думаете, куда Ашем его сейчас направит? К кому он ползет, этот противный червяк? Он в точности ползет к тому злодею, который этого бедного путника убил. Он ползет день, он ползет ночь. Червяк, он долго, он медленно ползет, но в конце концов он находит именно этого человека. Он не сам находит, его направляет Ашем. Он находит этого злодея, и он к нему заползает на одежду. Выходит этот злодей утром по своим делам на улицу, и вдруг все видят, что у него на спине сидит противный белый червяк. Ой! Ему кричат: что с тобой такое? Откуда ты подцепил эту гадость? Ой, сними скорее с себя одежду, вытряхни ее, на тебе сидит червяк. Этот злодей, он скорее начинает снимать с себя пиджак. А червяк, он не сидит на месте, он ему переползает сразу на рубашку. Он снял пиджак, а червяк уже сидит на нем опять, сзади на рубашке, на спине у него сидит. Ой, спасите, помогите. Он начинает снимать рубашку скорее. Ой. А червяк переползает ему дальше на футболку. Ой, тут все уже собираются и смотрят, что-то такое непонятное. Что от него хочет этот червяк, никак не хочет отделаться. Они зовут Коэна. Они зовут Коэна. Коэны, они очень хорошо знают все законы. Они разбираются во всех этих вещах, потому что они служили в храме. Они должны были знать все законы Торы очень-очень-очень хорошо и очень-очень подробно. Они зовут Коэна. Посмотри, пожалуйста, что это за такой странный червяк? Коэн приходит, он смотрит. Это не простой червяк. Это червяк, который выполз из эгла Аруфа, из зарубленной телицы. Это значит, что этот человек, этот злодей, он кого-то... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Срочно нужно позвать полицию, чтобы его арестовать. Его сразу арестовывают. Забирают в полицию, и там у него строго-строго спрашивают: кого ты убил? Где ты убил? Нет, я не убивал, я никого не убивал, я ничего плохого не делал. Не обманывай, мы все видим, что к тебе прилепился червяк от иглы Аруфы. Если он не хочет говорить, не хочет признаваться, то его там хорошенько побьют, пока он не признается, где и кого он убил. Тогда его отвозят туда, в ту деревню, в которую он совершил свое страшное преступление, и там его ждет суд. Собираются мудрецы, бейздин, и его судят за убийство, за то, что он совершил такое страшное преступление. Так Ашем заботится о нас, чтобы, не дай Бог, не заводились у нас всякие злодеи и убийцы, которые подкарауливают людей на дорогах. И все это, все подробности и законы, касающиеся этой эглы Аруфы, все это рассказывал Яков в пути, пока он провожал Йосефа. Вы видите, что Яков не только провожал его, но еще и говорил с ним слова Торы. Вы знаете, что слова Торы, они тоже охраняют еврея от всех бед. Когда Яков расстался с Юсефом, когда Юсеф дальше пошел уже один, а Яков вернулся к себе домой в Бершеву, я вам расскажу позже, какие беды случились с Юсефом в пути. Но из всех этих бед он вышел живым, и он уцелел, и в конце концов, он встретился со своим папой, с Яковом. Вы знаете, что через много лет, когда Яков думал, что Йосеф погиб, Яков, когда он узнал, что Йосеф жив, Яков сначала не поверил в это. Когда пришли братья и рассказали: папа, Йосеф жив, с ним ничего не случилось. Яков не поверил в это. И тогда, чтобы Яков поверил, что Йосеф действительно жив, братья сказали: Йосеф прислал тебе телицу. Что за телицу? Он прислал тебе, он просил рассказать тебе, что про все законы, он нас научил этим законам, и он просил передать их тебе, все законы про Эгла Аруфа. Ой, когда Яков услышал это, ой, как он обрадовался! Никому, кроме Йосефа, он не рассказывал про Эгла Аруфа, никто об этом не мог знать. Если братья приходят и рассказывают ему про Эгла Аруфа, значит, они действительно видели Йосефа. Значит, он действительно, действительно жив. И не только он жив, но он помнит, помнит все-все-все подробности, все тонкости подробности, все законы Торы. И даже этот закон, который последний Яков его научил, когда они расставались. Ой, как Яков обрадовался, когда он понял, что Йосеф жив. Вы знаете, что у евреев человек, который называется живым, не тогда, когда он может прыгать, бегать и кувыркаться через голову. А это могут все делать. У евреев человек называется живым, если он соблюдает заповеди и учит Тору. Тот, кто не соблюдает заповеди и не учит Тору, он называется мертвым. Потому что у него нет Улам Аба, нет грядущей жизни. Если он не учит Тору и не соблюдает заповеди. И только тот, кто соблюдает заповеди, а для того, чтобы их соблюдать, надо их учить, конечно, он называется по-настоящему живым. Есть такое сравнение, такой машаль. Машаль – это такая сказка, которая объясняет нам что-то важное, но сама по себе она сказка, да, но она объясняет нам что-то очень важное в нашей настоящей жизни. Так вот, вы знаете, что есть такой зверек шустрый, ящерица, и когда на ящерицу нападает какой-нибудь ее враг, например, коршун или кошка на нее нападает. Вы знаете, что ящерица делает? Она отбрасывает свой хвост. У нее хвост отрывается. И этот хвост, он начинает шевелиться. И этот коршун или эта кошка, они видят, что что-то шевелится. Они на это набрасываются. А сама ящерица в это время спокойненько убегает. Так вот, сказали наши мудрецы, что человек, который не учит Тору, он похож на хвост ящерицы. Да, он шевелится, но разве можно назвать его живым? Разве хвост, который ящерица отбросила, он живой? Он пошевелится и перестанет. Это она только сделала для того, чтобы обмануть своих врагов. А сам хвост, он не может жить без ящерицы. Ящерица без хвоста может жить, у нее даже потом вырастает новый хвост, а хвост без ящерицы жить не может. Так вот, человек, который не учит Тору, он как хвост ящерицы. Он шевелится, он прыгает, бегает, поет, разговаривает, но на самом деле он мертвый, не живой. Тот, кто не учит Тору, к сожалению, он не называется живым. Поэтому Яков так обрадовался, что Йосеф жив. Что значит жив? Не просто жив, а он жив в том смысле, что он продолжает учить Тору, помнит все ее законы и продолжает их соблюдать. А пока что Йосеф идет к Шхему. Йосеф идет к Шхему, и он ищет, где же его братья пасут овец. Он пошел в одну сторону, там он не нашел братьев. Пошел в другую сторону, и там он не нашел братьев. Он обошел сад какого-то человека. Там был еще какой-то забор, за ним еще сад, еще одно поле. Йосеф заблудился среди всех этих садов и полей. И он никак не может найти своих братьев. И вдруг он видит человека. Ашем послал ему под видом человека не кого-то, Ашем послал ему ангела. Это ангел, ангел по имени Гавриэль. Ангел Гавриэль. Йосеф подумал, что это просто человек, просто какой-то человек, который проходил мимо, но на самом деле мы знаем, нам мудрецы рассказали это, рассказывает нам устная Тора, что на самом деле это был ангел Гавриэль. Йосеф у него спрашивает, не видел ли ты моих братьев? Гавриэль ему отвечает, они уже ушли отсюда. Они ушли отсюда далеко, они ушли в темнату. Такой городок маленький, темната. Он объяснил ему, как туда пройти. Почему Йосеф спрашивает у него, говорит ему, что он ищет своих братьев? Йосеф действительно ищет своих братьев. Йосеф хочет, чтобы его братья любили его, чтобы они дружили с ним. Он ищет братство своих братьев. А Гавриэль, он ему намекает, он ему намеком говорит, что братья уже ушли отсюда. Они на тебя сердятся, они тебя не любят, они уже не так к тебе относятся, как к брату. И что они ушли из Шхема, они ушли в сторону темнаты. Вы знаете, что в темнате этот город, он назван по имени одной женщины. Эта женщина, она была мамой Амалека. Это плохое, нехорошее место, где у евреев и до того, и после того случались всякие неприятные истории. Поэтому не случайно именно там Йосеф был продан в рабство. Но о том, как Йосеф встретился с братьями, что с ними случилось, что они подумали, что они сказали, что они сделали все, об этом я сегодня уже не успею рассказать. Это уже будет в следующий раз. Что мы из всего этого учим? Во-первых, мы выучили, что нужно обязательно, что нужно делать. Когда мы кого-то с кем-то расстаемся, то обязательно его нужно что?
Проводить.
Ага. Во-вторых, мы выучили очень важную вещь, что живым называется только тот, кто что? Кто учит Тору, совершенно верно. А тот, кто не учит Тору, он как хвост ящерицы, он шевелится, но он уже не живой. Еще мы очень важную вещь выучили, что когда мы идем по дороге, и когда мы с кем-то разговариваем, то мы должны разговаривать о чем в первую очередь? О Торе, совершенно верно. Сколько важных вещей мы выучили.